для еврея первый труд. Промышленность, самая мелкая, изумительная своим ничтожеством, но доставляющая большие выгоды. Состояние духа по природе промышленного, не находящего удовлетворения в спокойной жизни земледельца, не составляло истинного их желания заниматься хлебопашеством. Их манило туда сначала изобилие края, незначительность еврейского народонаселения, близость границ, торговля и выгодная промышленность, а потом льготы от податей и, главное, от рекрутской повинности. Они думали, что обязаны будут только обзавестись домами, а землю надеялись отдавать в наем за значительную прибыль. Сами же по-прежнему будут заниматься промышленностью и торговлею. Наивно говорили все это ревизору. И с совершенным отвращением принимались за хлебопашество. К тому же и самые правила религии были невыгодны для евреев-земледельцев, заставляли бездействовать подолгу, например, в весенний посев долгая Пасха, в сентябре кущи 14 дней сряду, когда нужны самые усиленные полевые работы, приготовление полей и посевы, хотя по отзывам образованных евреев, заслуживающих всякого доверия, Писание строго требует празднования только первых и последних двух дней. К тому же духовные лица в еврейских поселениях, в них бывало и по два молитвенных дома, один для ортодоксов, другой для хасидов, поддерживали своих единоверцев в мысли, что они, как народ избранный, не предназначены судьбой на тяжкий труд земледельца, ибо это горький удел гоя. Поздно вставали, употребляли час на утреннюю молитву и выходили на работу, когда солнце было высоко уже в небе, потом шабаш с вечера пятницы до утра в воскресенье. Да и с еврейской точки зрения Аршанский заключает по сути то же, что и инспекторы. Арендное хозяйство с наемным рабочим трудом находит более сочувствия у евреев, чем трудный во всех отношениях переход от барышничества к труду хлебопашца. Заметно постоянно увеличивающееся стремление евреев к занятию сельскими промыслами, преимущественно в форме арендования земель и обработки их наемными рабочими. В Новороссии неудачи от еврейского земледелия, от непривычки евреев к тяжелому физическому труду и выгодности городских промыслов на юге. И выделяет, как в одном поселении евреи выстроили своими руками синагогу, в других своими руками занимались огородничеством. Но текли инспекторские и губернские отчеты, что и в эти сороковые годы, и в этих новых образцовых колониях, как и в прежних, самый быт колонистов, их занятия и их хозяйство далеко отставали от соседних с ними казенных и помещичьих крестьян. В Херсонской губернии и в 1845 у колонистов-евреев хозяйство в весьма неудовлетворительном состоянии. Большая часть этих колонистов очень бедна. Чуждаясь всякой земляной работы, немногие из них порядочно обрабатывают землю, а потому и при хороших урожаях получают очень скудные результаты. Земля в огородах не тронута, женщины и дети не заняты на земле. 30-десятинный участок едва обеспечивал дневное пропитание. К примеру немецких колонистов следовало самое незначительное число еврейских поселенцев. Большая же часть их показывала явное отвращение к земледелию и старалась исполнить требования начальства для того только, чтобы получить потом паспорт на отлучку. Много земли они оставляли в залежи, возделывали землю по клочкам, где кому вздумается. Слишком небрежно обходились со скотиной, лошадей заганивали в езде и мало кормили, особенно в шабашные дни. Нежных коров немецкой породы доили в разное время, отчего они переставали давать молоко. Отпускались евреям безденежно садовые деревья, но садоводство они не развели. Построенные для них заранее дома, одни красивы, сухи, теплы, прочны, в других местах были возведены дурно и дорого обошлись. Но и где возведены с надлежащей прочностью и употреблением материалов хорошего качества, по беспечности евреев и их неумению содержать в исправности дома, действительно доведены были до такого расстройства, что жить в них невозможно без скорого исправления. В них стояла сырость, приводившая постройки в дальнейшее разрушение, она вела и к болезням, многие дома стояли пустыми, в другие собиралось по несколько семейств, не состоявших между собою в родстве, а при беспокойном характере этого народа и его расположении к ссорам, это соединение породило бесконечные жалобы. Разумеется, вина неготовности к великому переселению была взаимная. Тут и несогласованные и опаздывающие действия администрации, местами некачественное изготовление домов при плохом наблюдении, вплоть до злоупотреблений и растрат, что повело и к смещениям начальников и отдаче некоторых под суд. Тут и нежелание еврейских сельских старшин осуществлять реальный надзор за нерадивыми, чье обзаведение и хозяйство неудовлетворительны. Оттого назначение смотрителей из отставных унтер-офицеров, а евреи спаивали их и задобряли взятками. Тут и невозможность взыскивать с поселенцев подати, либо по несостоянию в каждом из обществ оставалось не более 10 хозяев, которые в состоянии были заплатить едва лишь за себя, либо по свойственной евреям уклончивости от платежа повинностей. За годы недоимки с них увеличивались и увеличивались, их снова и снова прощали без возврата. А за самовольную отлучку поселенец платил 1 копейку за день, что было вовсе ему нечувствительно и легко нагонялось городскими заработками. Для сравнения, меломеды в селениях получали от 3 до 10 тысяч рублей в год. В поселках держали хедр домов на 30. Наряду с меломедами были попытки внедрить в колонии начатки общего образования, кроме еврейского языка, русский и арифметику, но простой класс евреев весьма недоверчиво смотрел на учебное заведение, учреждаемое правительством. Становилось все бесспорнее, что столь желанные Киселевым образцовые колонии — не что иное, как мечта. И хотя, тормозя 1849 присылку новых семей, он не терял надежды и даже в 1852 писал резолюцию: «Чем дело труднее, тем более иметь должно настойчивости и не обезохочиваться первыми неудачными приемами». До тех пор смотритель над колонией не был подлинным начальником поселения, подвергался, случалось, насмешкам и дерзостям со стороны поселенцев, весьма хорошо понимавших, что он не имеет никакой над ними власти, он мог только подавать колонистам советы. В рассерженности ли на неуспех уже не раз предлагались проекты давать поселенцу обязательные уроки с выполнением в 2 или 3 дня и проверять исполнение. Лишать права свободного распоряжения собственностью, вовсе лишать отлучек и даже ввести наказание 1 раз до 30 розок, 2 раз вдвое, 3 раз тюрьма, а по важности обстоятельств и отдача в рекруты. Никитин передает, как став известной, эта проектируемая инструкция произвела на евреев-земледельцев такой страх, что они напрягли все свои силы, сразу обзавелись скотом, земледельческими орудиями, проявили удивительное прилежание к земледелию и домоводству. Но Киселев утвердил смягченный проект 1853. Уроки должны вполне соответствовать силам и опытности тех, кому назначаются. От руководства по каждому виду работы, разработанному попечительным комитетом, сельский начальник мог отступать только в сторону облегчения. За первое нарушение наказание не назначалось, а за 2 и 3 – 10 и 20 розок, не свыше. Отдача в рекруты нерадивых не применялась никогда. Никто не был отдан в солдаты за нерадение к хозяйству, а в 1860-м закон вовсе отменен. Конечно, это было еще время крепостного права. Но после полувека добросовестных правительственных попыток привести евреев к производительному труду на неосвоенной земле, вот проступали как бы контуры аракчеевских поселений. Поразительно, что императорская власть и до тех пор не пронялась бесплодностью всех мер, безнадежностью всей земледельческой затеи. И еще на том она не кончилась. После введения рекрутской повинности среди еврейского населения росли тревожные слухи об ужасном новом законодательстве, которое готовит специальный еврейский комитет. Но в 1835-м вышло, наконец, общее сводное положение о евреях, заменившее положение 1804 года. И оно не наложило на евреев новых ограничений, как сдержанно выражается еврейская энциклопедия. А если подробнее, то по новому положению было за евреями удержано право приобретать всякого рода недвижимую собственность, исключая населенных имений, и вести всякого рода торговлю на правах, одинаковых с прочими русскими подданными, хотя только в пределах черты оседлости. Положение 1835 года утверждало защиту всех прав еврейской религии, вводило для раввинов награды и присвоение прав купечества первой гильдии. Устанавливало разумный брачный возраст 18 и 16 лет. Принимала меры, чтобы еврейская одежда не так рознилась, отделяя евреев от окружающего населения. Направляла евреев на производительные способы заработков, запрещая торговлю вином в долг и под залог домашних вещей. Разрешала все виды фабричной деятельности, и также откуп винокуренных заводов. Держать христиан в услужении запрещалось только для постоянных услуг, но разрешалось для работ кратковременных, без указания точного срока, и для работ на фабриках и заводах, а также для пособия в хлебопашестве, садоводстве и огородных работах, что было насмешкой над самой идеей еврейского земледелия. Положение 1835 года звало еврейское юношество к образованию. нисколько не было стеснено поступление евреев в среднее и высшее учебное заведение.